буду. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги переговоров Владимира Путина и Николя Саркози. Что скрывается за озабоченностью официальных политиков ростом цен в России? Белорусские власти пока не решили, разрешить ли проводить оппозиционный марш в Минске. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская, чрезвычайно актуальная для всех. Речь пойдет о росте цен на продукты питания. Аналитики отмечают рекордный рост этих цен в России в сентябре. Президент Владимир Путин обратил внимание министров на эту проблему и попросил не затягивать ее решение. В правительстве заявляют, что предложения по сдерживанию цен разработаны, меры принимаются. В частности, повышаются пошлины на вывоз зерна и снижаются пошлины на ввоз молочной продукции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В случае дальнейшего роста цен на продовольствие, россияне не окажут поддержку власти на предстоящих выборах Госдумы 2 декабря. Подобными заявлениями некоторые российские политики уже фактически начали свою предвыборную кампанию. Жители российских регионов политические выводы, как создается впечатление, пока делать не намерены. Они только пытаются понять, что же произошло с ценами, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Цена за 1 литр пакетного молока в зависимости от процента жирности поднялась в целом рубля на 2-3. Причем самое дорогое молоко теперь у монополиста на ижевском рынке молочной продукции акционерного общества «Ижмолоко». 16 и 18 рублей за литр разной жирности. Очень заметно подорожали яйца с 27-29 до 33-35 рублей за десяток. Все рекорды побило растительное масло. Цена на него выросла на 50%. Я включила свой микрофон во дворе, образованном 40-летними домами хрущевской поры. У подъезда собрались 5 пожилых соседок.
Растительное тоже повысилось.
50 с чем-то оленя.
56, лечоли вот так. 55.
Сливочное. Тоже бабино было 17, а сейчас уже 23 рубля.
А яйца-то были
на 10, почти даже прибавили
яйца.
На 10.
В общем, то, что пенсионеры питаются, и эти продукты и подорожали.
Подорожало мясо, мясные субпродукты. Крупы выросли в цене на 1,5-2, а рис местами на все 3 рубля. Хозяйка частной бакалейной лавочки в разговоре со мной отметила, что стало меньше покупателей. Люди чаще берут по 2-3 яйца вместо десятка, а подсолнечное масло выбирают в 200-граммовой расфасовке. Мелким торговцам грозит еще одна напасть. Владелец торговых площадей уже предупредил, что поднимает арендную плату за торговую точку вдвое – с 30 до 45 тысяч рублей в месяц. Не поднялись цены только на чай, кофе и рыбу. Пока.
И жители Пскова привыкают к новым ценам. Репортаж нашего корреспондента Анны Липиной.
Это сливки, это роскошь, не пойдет.
Пенсионер Иван Бойцов изучает новые цены на прилавке молочной продукции. Взгляд его остановился на маленьком пакете кефира.
Вот как раз 20 рублей.
За последние 2 недели в среднем цены на молочную продукцию, изготовленную на предприятиях Псковской области, поднялись на 30-50%. Однако больше всего подорожал сыр, растительное и сливочное масло.
В то же время министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев на пресс-конференции в Москве отчитался за сбор урожая. По его словам, в стране в этом году собрали зерна больше, чем в прошлом, почти на 4 миллиона тонн.
Могу сказать, что на сегодня мы практически все убрали, 99%. Убрали на 20 дней раньше, чем в прошлом году. А на сегодня, если говорить в бункерном весе, почти 86 миллионов тонн. Достаточно много продовольственного зерна, и прежде всего пшеницы. Полностью мы закрываем свой внутренний баланс потребления.
Но цены все равно растут. Министр Гордеев подробно остановился на причинах этого роста.
Главная причина и очевидная тенденция – то, что в мире нарастает напряжение с продовольственным обеспечением. Связано это с несколькими причинами. Первое – это то, что появляются крупные страны, как потребители дополнительного объема продовольствия за счет повышения благосостояния населения. Это такие, например, как Китай и Индия. Вторая серьезная причина – то, что биомасса стала использоваться на производство биотоплива. Это, в первую очередь, зерно и масличные культуры. Третья причина – это, конечно, глобальное изменение климата, которое влияет на основные страны-производители, страны-доноры продовольствия, в частности, известная засуха в Австралии. И четвертая причина – это то, что ряд крупных стран или их объединений начали снимать дотации с некоторых видов продовольствия, в частности Евросоюз. В этом году снял дотации субсидирования экспорта сухого молока и масла сливочного, что привело к резкому сразу повышению цен и на эту продукцию, в целом на группу молочных товаров. То есть вот примерно главные причины.
Так считает министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Свой анализ сложившейся ситуации с ростом цен в России предлагает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Сейчас инфляция идет на уровне примерно 9% годовых. То есть обещано было снижение до 8%, но не складывается. Из-за чего? Есть объективные факторы. Во-первых, это большие иностранные инвестиции, крупные суммы денег поступили, пополнили денежное предложение в стране и не полностью были стерилизованы. Большей частью это были финансовые инвестиции, представленные прямо деньгами. Во-вторых, государственные расходы, бюджетные расходы в этом году по сравнению с прошлым довольно существенно возросли. Значит, еще фактор это то, что вообще большие поступления от нефти и газа, кроме того, которые тоже нужно стерилизовать для того, чтобы она не выливалась в инфляцию или обеспечивать быстрый рост экономики. Он и так большой, около 8%. Значит, еще это то, что мировые процессы, повышение мировых цен на продовольствие, в том числе на зерно, на молоко, там, целый ряд других продуктов, что, несомненно, ввиду открытости российской экономики, также влияет на цены внутри страны. На зерновом рынке повышение цен за границей весьма существенно, и мы, в принципе, выгодно вывозить при этом хлеб, который у нас все-таки уродил. Но вывоз приводит к тому, что цены растут внутри страны. Это, конечно, страшно беспокоит население и так далее. Но вот что делать, если вы ограничиваете каким-то образом рост цен внутри страны, например, вот уже ввели, по-моему, экспортные пошлины и так далее. Значит, вы лишаете российских производителей зерна возможности закрепиться на зарубежных рынках. Между тем, производство зерна, вы помните, это традиционный экспортный подпродукт дореволюционной России, и для нас войти в число крупных экспортеров продовольствия было бы весьма и весьма важной задачей. Но, видимо, в другой раз.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома Байконур запущен космический корабль с новым экипажем МКС. У Москвы нет доказательств того, что Тегеран стремится к производству ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с президентом Франции Николя Саркози. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военный, пятеро получили ранения, убиты два боевика. Из Ингушетии выведены дополнительные силы МВД России в составе 2500 военнослужащих, сообщил главнокомандующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Мэру Ханты-Мансийска Валерию Судейкину предъявлено обвинение в превышении полномочий при распределении муниципального жилья. Коррупция в России представляет реальную угрозу национальной безопасности, заявил лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов. На севере Ирака 2 человека погибли, 16 ранены в результате нападения на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к обзору свежей американской прессы. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем сегодня – рост неонацистских симпатий в Сербии и общественная дискуссия по этому поводу в стране. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас, как я уже и говорил, обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, 2 часа после прошло обзора свежей британской прессы. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что пишут в Америке о России?
Я расскажу о нескольких публикациях в газетах и еженедельниках. Редакционная статья газеты «Бостон Глоу» посвящена Анне Политковской. Цитирую. гангстерским режимам необходимы прежде всего две вещи – безнаказанность и завеса молчания. Вот почему Анна Политковская стала врагом государства, построенного Владимиром Путиным. 8 авторитетных международных правозащитных организаций обратились с письмом к российским властям, в котором они призывают раскрыть убийство журналистки и наказать виновных. Дело Политковской не единственное дело такого рода. С 1992 года в России убито 47 журналистов. 14 из них стали жертвами покушений во время правления Путина. Только одно дело завершилось осуждением убийцы. После Ирака и Алжира Россия является самой опасной страной для действующих журналистов. Анна Политковская писала о лжи и замалчиваниях, об убийствах, пытках, похищениях людей, коррупции в Чечне, о злоупотреблениях властью президентом Рамзана Кадыровым. Ее репортажи были опасны для ветеранов КГБ, заправляющих в Кремле, поскольку они разрывали завесу молчания. Она была полна решимости не оставить преступников в Кремле безнаказанными. Требования правозащитных групп найти убийц Политковской и других журналистов соответствуют духу деятельности Анны Политковской. Так пишет газета «Бостон Глоуб» в сегодняшней редакционной статье. Другая американская газета «International Herald Tribune» освещает визит президента Франции Николя Саркози в Россию. Газета отмечает, что Саркози, ранее критически отзывавшийся о политике Москвы, заинтересован в откровенном диалоге с президентом Путиным. Французские официальные лица и прежде открыто говорили о нарушении прав человека в Чечне и резко осуждали убийство журналистки Анны Политковской, напоминает International Herald Tribune.
Вы говорили о российских, вернее, публикациях на российские темы в еженедельниках американских.
Да, Newsweek пишет о проблемах Сочи, связанных с проведением в этом черноморском городе зимних Олимпийских игр в 2014 году. Приведу цитату. Мэр Сочи Виктор Колодяжный сказал корреспонденту Newsweek, что в Сочи нет коррупции, и что если в еженедельнике будет сказано что-то негативное о городе, то он найдет корреспондента или членов ее семьи и на том свете. Позже он заявил, что пошутил. Ладно, допустим, пошутил. Ничего нового в том, что у Сочи свои проблемы, нет. Это и обветшалая инфраструктура, и завышенные цены на недвижимое имущество, и вялые бюрократы. Такие же проблемы есть у Москвы, но это не мешает ее стремительному развитию. Так что Сочи, безусловно, способен организовать грандиозное шоу, возможно, под легким давлением Владимира Путина, даже если он уйдет в отставку. Другой американский еженедельник, который, кстати сказать, редко пишет о России, «Нью-Йоркер», опубликовал статью главного редактора Дэвида Ремника «Оппонент царя».
Ну, царь – это Путин. Ясно, что это про Россию. Кто же оппонент?
Гроссмейстер и политик Гарри Каспаров. Ремник описывает московскую квартиру Каспарова, где встречаются соратники по «Другой России». По словам матери Каспарова, Клары, эта квартира напоминает Смольный.
Зловещее сравнение, не думаю, что оно добавит симпатии к оппозиционерам в России.
Что касается самого тона статьи, то скорее редактор «Нью-Йоркера» пишет о Каспарове с симпатией. Правда, он называет его отношение к гражданскому долгу бесполезным, тщетным. Он считает его маргиналом в большой политике и полагает, что его либо не зарегистрируют в качестве кандидата в президенты, либо он просто проиграет выборы.
Спасибо, Игорь. Обзор свежих американских газет и еженедельников подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы возвращаемся к одной из самых важных международных тем сегодняшнего дня. В Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Николя Саркози. Встреча предшествовала любопытный сюжет. Саркози довольно резко высказался по поводу российской внутренней и внешней политики и призвал российские власти соблюдать права человека и принципы демократии. Переговоры двух президентов завершились совместной пресс-конференцией. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Главной темой переговоров президентов России и Франции стала ядерная программа Ирана. В сентябре министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер в телеинтервью не исключил применение силы против Ирана, если Тегеран не откажется от планов создания ядерного оружия. В том, что такие планы действительно существуют, по мнению Кушнера, сомнений практически не осталось. Нынешний визит Саркози в Москву рассматривался, в частности, как попытка добиться сближения по этой проблеме между Россией, с одной стороны, и Европейским Союзом и США, с другой. Россия, являясь постоянным членом членом Совета Безопасности ООН, может заблокировать попытку Соединенных Штатов и европейских стран ввести против Ирана более жесткие санкции. И до сих пор Кремль очень скептически относился к идее подобных санкций. На итоговой пресс-конференции Саркози и Путин, который через несколько дней направляется с визитом в Тегеран, называли обсуждение проблемы плодотворным. Однако президент России дал понять, что не разделяет мнение Саркози относительно ядерных планов Ирана.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия. И поэтому мы исходим из того, что у Ирана нет таких планов. Но мы разделяем озабоченность наших партнеров по поводу того, чтобы все программы Ирана сделать абсолютно прозрачными и транспарентными.
Что же касается двусторонних экономических отношений, то Владимир Путин выступил за более широкое взаимное участие российских и французских инвесторов в компаниях двух стран, что, по его мнению, повысит конкурентоспособность экономик Европейского Союза и России. Президент Франции согласился в целом с такой позицией, подчеркнув, что обе стороны должны быть поставлены в совершенно равные условия. В качестве жеста, демонстрирующего озабоченность Франции и ЕС в целом состоянием гражданского общества в России, визит Николя Саркози в Москву предусматривает встречу с представителями общества «Мемориал». По словам Владимира Путина, он относится к подобным встречам спокойно.
Слава Богу, что в мире существуют организации подобного рода, которые в состоянии и берут на себя ответственность указать власть придержащим на их ошибки. Плохо, если эти организации используются одними государствами в отношении других как инструмент для достижения своих внешнеполитических целей. Но в этом случае такие организации сами себя компрометируют. Поэтому ничего не вижу особенного, если президент Франции встретится с представителями «Мемориала» либо любой другой организации, которую он захочет.
Последний пункт официальной части визита президента Франции в Москву – открытие памятника летчикам авиаполка «Нормандия-Неман». Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Нестоличная Россия». В Екатеринбурге открылась выставка политических обещаний. Агитационные плакаты такого содержания середины 90-х годов собирал известный уральский политолог Константин Киселев. Сам владелец коллекции говорит, что у него накопилось около 150 килограммов обещаний. На нескольких стендах представлена лишь 300-я часть собрания. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Нельзя сказать, что все обещания не выполнены или невыполнимы, но определенно большая часть из них не оригинальны и банальны. С 90-х годов мало что изменилось, резюмирует политолог и собиратель коллекции Константин Киселев и читает листовку Алексея Страхова, главного соперника Эдуарда Росселя на первых в Свердловской области губернаторских выборах.
Транспортное сообщение должно быть удобным и регулярным. Ничто не может помешать нам продолжить строить екатеринбургский метрополитен. Развитие международного аэропорта Кольцова. Берете вот любой. И все одно и то же, что вот было тогда, в середине 90-х годов, в начале 90-х годов, и то, что есть сейчас.
Но самые любимые экспонаты Константина Киселева другие.
Выборы Курганской области. Кандидат в губернаторы господин Собакин строит свою компанию по принципу Гербалайф. Это значок видели, очевидно, на котором написано. Если хочешь похудеть, спроси меня как. Зауральцы будут богатыми, хотите знать как, приходите на встречу. Но это шедевр. Зоопарк несет людям радость и фотографии, соответственно, там кандидата, мэра, то есть, ну и прочих.
Простите.
Этот зоопарк несет людям радость.
Плакатов и листовок «Единой России» на выставке довольно мало. Один из зрителей не без подтекста спросил экскурсовода, почему не видно обещаний партии власти.
Тут есть где-то «Единая Россия», это зря. Вот «Единство и Отечество» висит, «Единство и Отечество» – «Единая Россия». Вот если вы говорите о «Единой России», то есть она часто обещает как? То, что уже принято решение по какому-то вопросу, например, выделить 1 000 000 000 рублей на дороге. И это обещается, хотя решение уже принято. Как обещают действующие главы, действующее руководство, они обещают то, что и так должно быть. Ну, например, сделаем город чистым. Это норма. Обещать норму и выдавать норму за некий идеал безнравственно. То есть вот я показывал обещание. Мы возьмем под контроль регулирование сливного бачка с устранением утечки там, ну, и так далее, и так далее. В России воспринимают норму как идеал. Дай бог, только дети будут жить нормально.
Обещание бывшего кандидата в мэры Екатеринбурга банкира Олега Гусева политолог отнес к разряду самосбывающихся. Вот это, например, к сегодняшнему дню перевыполнено, причем без участия самого Гусева. Мэром он так и не стал.
Вот, например, обещание увеличить бюджет в 2 раза, оно выполнено. Хотя он и не стал мэром, но бюджет сам по себе увеличился в 2 раза. Просчитали, сказали, бюджет действительно повысится в 2 раза. Просто экономика стала работать лучше.
Выставка политических обещаний не имеет жесткой тематической концепции, но все-таки посулы пенсионерам сами просились на один стенд. Так стало очевидно, что однажды 15 кандидатов в местную думу перепечатали в своих листовках один и тот же текст на модную в конце 90-х тему – муниципальные пенсионные надбавки. И яблоко в пенсионной витрине совсем не выглядит праволиберальным. Но выставка не направлена против какой-либо партии или политика, подчеркивает Константин Киселев.
Она направлена против обещаний как технологии. Это проблема, которая идет от коммунизма. Мы пойдем на выборы только тогда, если вы почините нам крышу. Потому что выборы считались не правом, а долгом.
То есть хочу, современной предвыборной кампании, не партии власти, а какой-то другой, должен отойти от стиля обещаний именно?
Я думаю, что это возможно только для правых партий. То есть для левых это невозможно. Они работают абсолютно по другим сценариям. Обещаю пенсии. Один из шедевров, который, я считаю, полностью дезавуирует яблоко, превращает яблоко в коммунистическую организацию. Вот мы пересчитаем пенсии по-честному. Разница между яблоком и партией пенсионеров абсолютно никакой.
Воздержаться от каких-либо политических обещаний в ходе нынешней избирательной кампании в Госдуму решила Свердловское отделение партии «Гражданская сила». Такое обещание выполнить еще сложнее, признает политолог Константин Киселев. Экспозиция чужих политических обещаний развернута в помещении штаба партии. Всем этим листовкам отводили пару месяцев жизни, но они сохранились уже почти 20 лет. А теперь коллекцией интересуется Центр документации общественных организаций. Наименьшее, что может сделать партия, чтобы не попасть в историю в неприглядном виде, не писать на бумаге никаких обещаний. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте на Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, до конца этого часа нашей программы, вас ждут несколько наших постоянных рубрик, в частности, «Голоса прошлого», «Новости культуры», их сегодня подготовил мой коллега Иван Толстой, рубрика «Политика онлайн», наиболее интересные публикации в русском интернете сегодня, ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, «Экономическая панорама», традиционно, Ивана Трифилова, нашего экономического обозревателя, и в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии, Инна Земляная, наш корреспондент в Братиславе, расскажет о том, как изменилось отношение к русскоязычным мигрантам и туристам в этой стране за последние примерно 15 лет. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома «Байконур» в Казахстане запущен космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Это россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и малазиец Музафар Шукор. 47-летняя Пегги Уитсон станет первой в истории Международной космической станции женщиной-командиром экипажа. Центр избирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. Как говорится в письме главы Центра избиркома Владимира Чурова, отказ связан с тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. Об этом сегодня сообщили представители местных властей. Позднее информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, 5 получили ранения, убиты 2 маджахеда. На севере Ирака 2 человека погибли и 16 ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у здания партийного представительства в 20 километрах от города Мосул. На северо-востоке Пакистана на границе с Афганистаном продолжается операция пакистанских войск против боевиков. По сообщению командования, за 4 дня в боях убиты более 200 500 талибов и боевиков Аль-Каиды. Погибли 47 военных и жертвы среди мирного населения. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит палестинский боевик. Еще один ранен, сообщили палестинские власти. Лауреатом Нобелевской премии этого года по химии стал Герхард Эртль. Ученый из Германии удостоен этой награды за исследование химических процессов на твердых поверхностях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 10 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 октября 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». В 1974 году в Советском Союзе власти разогнали выставки художников-нонконформистов в Москве и в Ленинграде. Гость передачи Виктор Тупицын, эмигрировавший в начале 1975 года из Советского Союза, автор статей о неофициальных художниках, публиковавшейся на Западе, рассказывает.
Как это не обидно, но в СССР до сих пор не нашлось ни одного дипломированного искусствоведа, который рискнул бы взять на себя роль свидетеля и летописца по отношению к этой апокрифической ветви художественного творчества в СССР. Если говорить о качественной стороне дела, то, на мой взгляд, современный русский авангард имеет с западным только внешние сходства. Да и то не всегда. Американские художники порой более рафинированы и, с другой стороны, более раскованы. Русское же авангардное искусство, будь то фигуративная живопись или беспредметная, кажется мне более серьезным духовным планом творческого бытия. В смысле же разнообразия самых фантастических направлений в изобразительном искусстве русским авангардистам пришлось бы довольствоваться скромным местом на шкале мировых стандартов. Но это неудивительно. В России, безусловно, нет такого обилия художественного материала и технических средств, которые находятся в распоряжении западного художника. Теперь пару слов о традициях. Существует мнение, укоренившееся во многих умах, что на рубеже 20-х годов Россия выпала из культуры. Отчасти это так. В годы сталинизма художники старой школы в лице лучших ее представителей, живя впроголодь, предпочитали подлинное творчество карьере члена Союза художников или ремесленника академического ранга. Те из них, кому удалось уцелеть, передавали итоги своих поисков ученикам. Разумеется, никто не отрицает определенную зависимость творчества этих людей от корифеев русского авангарда на человека, то есть Малевича, Кандинского, Татлина, Поповой, Лисицкого, Габо и других. Но считать период, разделяющий одно явление от другого вакуумом, ошибочно. Один из крупнейших художников сегодняшней России, виртуоз Владимир Немухин, многим обязан своему учителю, замечательному и тонкому мастеру Петру Скалову. Лидия Мастеркова всегда с благодарностью вспоминает Перуцкого и Хазанова. А целая группа живописцев, числу которых принадлежат и Оскар Рабин, получила художественное образование в орбите таких опытных художников, как Кропивницкий и Потапова.
У микрофона «Радио Свобода» выступал исследователь творчества художников-нонконформистов в Советском Союзе Виктор Тупицын. 10 октября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. О них расскажет Иван Толстой.
Во Франкфурте на Майне открылась 59-я международная книжная ярмарка. Ее основные темы в этом году – вопросы образования и разработка глобальной стратегии борьбы с неграмотностью, а также использование новейших технологий в издательском деле. На крупнейшей в мире книжной выставке представлены около 400 тысяч книг, брошюр и другой печатной продукции, в том числе более 120 тысяч новинок. Почетный гость ярмарки – Каталония, представленная почти 150 авторами. По числу участников лидирует Германия – 3273, Великобритания – 797 и Соединенные Штаты – 637. В дни ярмарки состоятся семинары с участием прозаиков, поэтов, издателей и читателей. К открытию выставки приурочено награждение израильского историка Холокоста Сола Фридлендера премией мира немецкой книжной торговли за 2007 год. Ярмарка продлится до 14 октября. Ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Франко-сирийская археологическая экспедиция, работающая на берегу Евфрата, недалеко от Алеппо, обнаружила фрагменты настенной росписи, которой насчитывается 11 тысяч лет. Находка, вероятно, является древнейшей на Ближнем Востоке. Руководит группой профессоров Лионского университета Люмьер Эрик Кокиньо. Он работает в деревне Джадех на месте неолитической деревни 9-го тысячелетия до нашей эры. Обнаруженная геометрическая роспись выполнена тремя красками – черный, красный и белый. Она находится на стене круглого дома, диаметр которого составляет 7,5 метров. Там же найдены многочисленные кремниевые орудия и статуэтка человека. До открытий в Сирии древнейшими настенными росписями считались росписи из Чаталхуюка, Турция, датируемые 8-6 тысячелетиями до нашей эры. Специалисты всего мира обсуждают сенсацию. Ранее сообщалось, что найденная роспись всего лишь 11 века до нашей эры. С 12 по 17 октября в Нью-Йорке пройдет 7-я неделя российского кино. В программе фильмы Андрея Кончаловского «Глянец», Ларисы Садиловой «Ничего личного», Валерия Тодоровского «Тиски», Киры Муратовой «Два в одном», Ивана Соловьева «Отец», Павла Чухрая «Русская игра» и другие. Неделя российского кино откроется в центре Трайбека, там, где в последние несколько лет проходит организованный Робертом Де Ниро кинофестиваль.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит белорусская политическая тема. Минский городской исполнительный комитет почтой вышлет организаторам европейского марша, назначенного на 14 октября, свое решение. Об этом уведомили председателя оргкомитета этой акции Виктора Ивашкевича, который был 9 октября в мэрии, встречался с руководством так называемого идеологического управления администрации города. И разрешат ли оппозиции проводить марш, организаторы его узнают в лучшем случае к середине дня 10 октября, рассказывает Игорь Корней.
После получения ответа организаторы европейского марша намерены провести пресс-конференцию. Если, конечно, еще будем на свободе, уточняет Виктор Ивашкевич, председатель оргкомитета акции. Он напомнил, что один из заявителей марша, Евгений Афнагель, уже осужден на 10 суток административного ареста по привычной для оппозиционных политиков статье. Евгения Афнагеля арестовали практически сразу после консультации в горисполкоме. И это как раз продолжение демонстрации хаоса в головах людей, которые находятся у власти. Действует прежний приказ «душить». Однако нового, усиленного приказа «однозначно душить» еще нет. И в то же время нету приказа «не душить». И это признак того, что власти в сложившейся новой ситуации не имеют решения, что же им делать.
Не имеют решения, что им делать.
По словам организаторов мероприятия, главными целями европейского марша являются демонстрация европейского выбора белорусского общества и реализация 12 предложений Евросоюза по более тесному и эффективному сотрудничеству с Белоруссией. Первоначально оппозиция предлагала провести такой марш совместно с властями. Еще в начале сентября в администрацию президента было направлено коллективное обращение с предложениями организации диалога с целью нормализации отношений Белоруссии и Евросоюза. Однако полученный накануне из администрации ответ свидетельствует о принципиально иной позиции властей. В частности, указывается, что заявления о проведении массовых мероприятий рассматриваются местными распорядительными органами. В связи с этим обращение направлено для рассмотрения в Минский горисполком. Как говорит Виктор Ивашкевич, в итоге круг замкнулся. Минский горисполком до последнего свое решение озвучивать не будет, потому что, мол, не желает популяризировать оппозиционную акцию. Поэтому и ответ городских властей и консолидированная оппозиция заявителей о том, как будет проходить европейский марш, будет озвучено сегодня в офисе партии «Белорусский народный фронт». Не найдя понимания в руководстве страны и столицы, организаторы намеченного на 14 октября европейского марша надеются на поддержку западных политиков. Председатель оргкомитета по подготовке акции Виктор Ивашкевич сообщил, что уже состоялась встреча политиков с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Белоруссии. Посольство Словакии, которое представляет Белоруссии Евросоюз, в официальном пресс-релизе высказало озабоченность действиями властей накануне акции и заявило, что от возможности белорусских граждан реализовать свое право на свободу мирных собраний и митингов будут зависеть дальнейшие отношения с ЕС. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский.
русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу вчерашней статьи в «Коммерсанте» главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова, использовавшего метафору «чекистский крюк», имея в виду, что чекисты спасли Россию после, опять же, по мнению Черкесова, катастрофы 90-х годов. Несколько любопытных откликов на статью генерала публикует сайт «Грани.ру». Илья Мильштейн сразу отмечает семантическую провальность вышеупомянутой метафоры.
Случись рядом с Виктором Черкесовым какой-нибудь советник без погон, он бы подсказал: «Товарищ генерал, про спасительный крюк писать не надо. Поищите, мол, какой-нибудь другой образ, типа там спасательный круг, бревно или хоть соломинку. А крюк это все же крутовато. Слишком, как бы сказать, в традициях того ведомства, чем несомненным патриотом выступает Виктор Васильевич. У Даля на заданную тему русский народ высказывается со всей однозначностью. Бог дает путь, а черт крюк».
Какой великолепный мясницкий образ вывалился из воспаленного сознания следователя, лепившего в 1988 году последнее в советской истории дело об антисоветской агитации, восклицает в свою очередь политолог Андрей Пиантковский.
Как же, оказывается, любят Россию эти профессиональные патриоты, эти новые дворяне эпохи Путина, чтобы им в голову могла прийти такая жизнеутверждающая и наполняющая их профессиональной гордостью чудовищная метафора. Почаще беритесь за перо, господа чекисты, почаще импровизируйте, почаще хватайте друг друга за интимные места. Тогда, может быть, скорее миллионы людей наконец поймут, какие субъекты нами правят. Профессиональному палачу с претензиями на интеллектуализм так понравился удачно найденный им образ крюк, что уже совершенно не понимая, что же он несет, этот нравственный идиот возвращается к нему на протяжении своего опуса вновь и вновь.
Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов рассматривает статью Черкесова в «Коммерсанте» как очередную заявку на лидерство в корпорации, о которой так метафорично пишет генерал.
Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский, что это тот самый человек, который уже, если не ошибаюсь, в 88 году, когда все было понятно, вел уголовное дело против Новодворской, то ли о факсе, то ли о ксероксе, на которое она что-то ксерила. То есть когда это уже было совсем не актуально. С другой стороны, у него есть определенные амбиции, он считает себя таким лидером чекистской корпорации, как он это сегодня назвал. И он пытается представиться этим лидером, имея амбиции на или возглавить самую главную спецслужбу, то бишь ФСБ, или пойти еще выше. Это как бы Черкесов не пытался выставить себя таким рыцарем чекизма без страха и упрека, но все-таки госнаркоконтроль, а ведомство уж с очень неоднозначной репутацией. Мы видим, что это ведомство пытается контролировать различные рынки. Вообще часто это происходит со спецслужбами, когда просто с помощью различных средств, там, ну, в самом лучшем случае это лицензирование или сертификация, пытаются захватить контроль над совершенно коммерческими рынками.
Но журналист Юлия Латынина так пишет о своих впечатлениях от публикации Черкесова, которая, по ее мнению, является следствием борьбы за финансовый контроль между господами Черкесовым и Сечиным.
Когда эта борьба происходила под ковром, было ощущение, что там дерутся бульдоги. А когда они из-под ковра вылезли, выяснилось, что там дрались два мопса. И вот вылезший из-под ковра товарищ мопс рассказывает нам что-то о чекистском крюке, который якобы спас Россию.
Подборка мнений о публикации Виктора Черкесова в газете «Коммерсант», опубликованная на сайте «Грани.ру». Политика онлайн. Андрей Шарогадзе.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома Байконур в Казахстане запущен космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Центр избиркома России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения, убиты два маджахеда. На севере Ирака два человека погибли и 16 ранены в результате нападения смертника на офис регионального отделения Курдской рабочей партии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост инвестиций в основной капитал в России в 2007 году составит 18,2%, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был зафиксирован на уровне 13,7%. В том числе, как сказал Сергей Шаталов, объем иностранных инвестиций в российскую экономику до конца текущего года составит от 40 до 50 миллиардов долларов, против 31 миллиарда годом ранее. Согласно прогнозам Министерства финансов, в период с 2007 по 2010 годы инвестиции в основной капитал в рублевом и долларовом выражении увеличатся в 2,5 раза, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекательно для иностранных компаний.
Инфляция в России в 2007 году состоит 9,5%, а в 2011-2012 годах она ожидается на уровне 9%, говорится в исследовании аналитиков Альфа-банка, крупнейшей частной кредитной организации страны. Ранее сообщалось, что в связи с существенным ускорением темпов роста потребительских цен в сентябре до 0,8%, инфляция в стране с начала года составила 7,5%, против 7,2% за такой же период годом ранее. После этого министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина признала, что инфляция по итогам года окажется выше запланированного показателя, установленного правительством на уровне 8%.
Накопленная инфляция за январь-сентябрь составила 7,5%, что выше уровня прошлого года. И это, к сожалению, означает, что по итогам года мы выйдем за целевое значение 8%. Основной причиной для такого скачка цен в сентябре стало резкое повышение цен на мировых рынках на сельхозпродукцию. Для сдерживания роста цен правительство сейчас планирует принять ряд мер как в части внешнеторгового регулирования, так и в части борьбы с локальными монополиями на региональных рынках.
В свою очередь, министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев считает, что повышение цен на основные продовольственные товары – зерно, хлебобулочные и молочные изделия, а также подсолнечное масло – связано с тенденциями на мировом рынке. В связи с этим он считает необходимым применять в России меры таможенно-тарифного регулирования, обратить внимание на высокие наценки в торговых сетях и, что наиболее важно, добиться увеличения производства продовольствия внутри страны.
Основной выход из создавшейся ситуации – это увеличить производство своих продуктов с тем, чтобы мы меньше зависели от импорта. Я могу назвать цифры, что на сегодня, к сожалению, по мясной группе мы зависим от импорта на 40%, по молочной группе на 25%.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-августе увеличилась на 5,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 69 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Объем поставок нефти страны дальнего зарубежья за 8 месяцев года составил 148 миллионов тонн, на 4% больше, чем в январе-августе годом ранее. Поставки нефти в страны СНГ за этот период выросли на 14,7%. Примерно до 12 миллионов тонн. Объединенная компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом секторе цветной металлургии, подписала с правительством Саратовской области соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства энергометаллургического комплекса на территории этого региона страны. По планам в него войдут вторая очередь Балаковской атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт, а также алюминиевый завод, который станет крупнейшим в мире. При этом «Российский алюминий» выступит основным инвестором проекта, планируя потратить только на строительство металлургического производства от 6 до 7 миллиардов долларов, говорит генеральный директор компании «Русал» Александр Булыгин.
Проект, я надеюсь, будет реализован в рекордные сроки. Проект станет рекордным, я думаю, для нашей алюминиевой отрасли с точки зрения объемов инвестиций, которые мы планируем освоить. Ну и, конечно, количество компаний, которые будут участвовать в реализации проекта. Это не только «Русал», это ФСК России, это «Росэнергоатом», это ОАО «РЖД», это другие компании.
Испанская энергетическая компания «Ибердрола» планирует инвестировать более 3,5 миллиардов рублей в строительство ветряных электростанций в Краснодарском крае, сообщили представители администрации региона. Этот проект предполагает создание комплекса ветряных энергетических генераторов общей мощностью 1 тысяча мегаватт. По планам его строительство начнется в текущем году, а завершится в 2010-2011 годах. Первый из таких генераторов появится в Анапе. Испанская компания «Ибердрола», одна из крупнейших в Европе, владеет тепло-, гидро- и атомными электростанциями, а также является мировым лидером по выработке электроэнергии на ветряных электростанциях. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 6 копеек, на завтра 24,98. Евро сегодня стоит 35 рублей 18 копеек, курс на четверг 35,27. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Восприятие иностранцев и иностранных культур коренным населением, ксенофобия и ассимиляция иммигрантов, иностранные рабочие, предприниматели и туристы. Во многих государствах Европейского Союза это одна из самых острых социальных тем. Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная рассказывает, как, начиная с 90-х годов прошлого века, менялось отношение жителей Словакии к приезжим гражданам из России.
По общему признанию, еще 10-15 лет назад подавляющее большинство словаков воспринимало всех приезжих россиян только как гангстеров и мошенников. Как считают словацкие социологи, этому бандитскому имиджу способствовала особая ситуация в Словакии тех лет. Молодая независимая республика только строила рыночную экономику, и 90-е годы прошлого века в Словакии, как и во всех соседних странах бывшего социалистического лагеря, стали эпохой расцвета организованной преступности. Неподготовленность полиции, таможни, пограничных переходов, пробелы в словацком законодательстве, отмена визового режима со странами бывшего Советского Союза привели к тому, что в стране резко возросло влияние преступных кланов, костяк которых составляли иностранцы. Вот выдержка из отчета словацкой информационной службы того времени.
Организованную преступность Словакии можно считать составной частью международных преступных группировок, в первую очередь российского, албанского и итальянского происхождения. Действия мафии в основном касаются экономической сферы, причем сложно различить, что делается законным, а что незаконным путем. Особенный интерес у преступных структур Словакии вызывает сфера государственных тендеров, на которых решается судьба государственного имущества.
Словацкие масс-медиа считали своим долгом публиковать статьи о вездесущности русской мафии. Этой информации было так много, что она перестала адекватно отражать действительность. Дошло до того, что всех говорящих по-русски людей словаки автоматически начали причислять к мафиози. По мнению аналитика из Словацкого общества исследования вопросов заграничной политики Александра Дулебы, в те годы национальный образ россиян был сильно политизирован и искажен. В то время отношения с Россией были предметом политических споров в стране. Скрытые от общественности переговоры по урегулированию взаимных долгов, коррупция, организованная преступность, влияние представителей российской теневой экономики в Европе. В средствах массовой информации говорилось и о влиянии российских мафиозных структур на политическую ситуацию в Словакии. Одним словом, везде была политика. Подготовка к вступлению Словакии в НАТО и Европейский Союз и связанная с этим необходимость введения визового режима с Россией, по мнению эксперта, также повлияли на отрицательный имидж российских граждан. Тогда не без влияния представителей нового словацкого правительства под руководством Микулаша Дзуринды этот отрицательный образ был растиражирован. Нам необходим визовый режим, потому что россияне – это угроза для нашего общества. Власти часто приводили такой аргумент, чтобы оправдать политические шаги, необходимые для выполнения условий отношений с Евросоюзом. Сейчас ситуация меняется, продолжает Александр Дулеба. После вступления Словакии в НАТО и Евросоюз отношения с Россией перестали иметь такое внутриполитическое значение, как раньше. Сегодня и представление о россиянах другое. Многие словаки, например, знают и ценят российскую культуру. Россия для нас интересна и как большой торговый рынок. Правда, мы знаем, что в России бизнес связан со многими проблемами и риском, но главное, что в прошлое уходит образ русского бандита. Выдержка из прошлогоднего отчета управления полиции Словакии о криминальной ситуации в стране.
Наблюдается тенденция сокращения числа уголовных преступлений. Правда, увеличилось количество ограблений банков и почтантов, а также случаев нападений по мотивам расовой ненависти. Ситуация с организованной преступностью по сравнению с 2005 годом не изменилась. Кроме словацких группировок, на территории страны действуют организованные преступные группы из Албании и Украины.
В списке проблем, которые Словакии, по мнению опрошенных, необходимо решать в первую очередь, снижение уровня преступности занимает третье место. Однако сегодня понятие «криминал» и «россиянин» словаки уже не связывают воедино. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В Вашингтоне сегодня проходит организованная в том числе и нашим радиоконференция памяти Анны Политковской. Может ли западное общественное мнение повлиять на политику российских властей? Об этом я буду беседовать с экспертами. Президент Франции Николя Саркози провел сегодня переговоры с Владимиром Путиным. Как сложатся отношения Парижа и Москвы при новом французском президенте? Референдум о захоронении Владимира Ленина. Еще одна тема, которая неожиданно оказалась в центре общественного мнения. Что скажут об этой мысли, которая исходит на сей раз из Кремля, россияне? Такие вопросы поставил перед нами среда, 10 октября. Программу открою через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова депутат Госдумы Оксана Дмитриева и политолог Александр Балаян. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании-перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.